Как вера трансформирует реальность. Почему верующие люди преображали все, от быта до государства. Об этом в «Трансформаторной» с Оксаной Куропаткиной и Эльвирой Чепенко.
Всем привет! Оксана, привет!
А привет, Эля!
Ты любишь кофе?
Честно говоря, не очень, но пристрастилась к нему на прошлом месте своей работы, когда коллеги пили кофе массово.
А какой? Черный, с молоком?
Капучино.
У меня любимый рецепт – это кофе по-варшавски. Его нужно варить в турке, полностью на молоке. Конечно, турку потом очень сложно мыть, потому что все это пригорает, но кофе получается необыкновенный. С грецким орехом можно туда положить грецкий орех, ванильный сахар, корицу, все что угодно. В общем, как ты поняла, я люблю кофе, очень люблю кофе. Но мне интересно, как он попал в Россию, как он стал напитком нашим любимым, и самое главное, почему в деловой среде есть такое понятие, как кофе-брейк, то есть перерыв на кофе. Иными словами, почему кофе стал напитком деловых людей?
Если начать с самого начала, кофе не был, конечно, никаким напитком деловых людей. Вот. Был популяризован в религиозной среде. Вот. Опять же, нам с тобой нужно отправиться на восток, на этот раз на восток мусульманский. И там в одном из мусульманских монастырей, у мусульман и монашество есть, кстати, не у всех, но есть, там стало пользоваться популярностью варенье кофе. Кстати, догадайся, опять же, почему. Зачем монахам кофе?
Сейчас, подожди, по аналогии с нашей предыдущей передачей про чай, чтобы не спать, правильно?
Правильно.
Бинго.
Абсолютно так.
В общем, я поняла, где что росло, там то и использовали.
Именно так, чтобы проснуться. Но более того, мало того, что кофе воспринимался как напиток, благодаря которому можно проснуться, кофе воспринимался и как напиток, который помогает тебе божественную истину открыть. Вот. Но ты, как человек, любящий
Подожди,
кофе, должна это
сейчас...
понять.
Я, конечно, рада открывать божественную истину. На самом деле, если много выпить кофе, ты имеешь в виду, что получается такое состояние измененного сознания или как? В чем
божественная истина? И это тоже. Один из любителей кофе, живший в 16 веке, даже так сказал. Никто не может понять истины, пока не вкусит кофейного пенного блаженства.
Угу.
То есть смысл в том, что ты получаешь удовольствие от этого напитка. Даже не в измененном состоянии сознания дела, вот, а в том, что просто этот напиток, который приносит удовольствие, особое удовольствие. Странный подход для монашества, но с нашей точки зрения, да, как бы монах – это тот человек, который как раз отказывается
от удовольствия.
Да, но если ты пьешь в монастыре, это совсем не то же самое, если ты пьешь дома.
Слушай, как ты сказала, что там познать нужно, божественный замысел или что?
Истину.
Истину. Слушай, я поняла примерно. Смотри. Когда ты садишься с чашечкой кофе, начинаешь медленно пить, потому что он горячий, созерцать все вокруг, вот где-то там люди бегут на работу, еще что-то, ты понимаешь, вся суета проходит, такое спокойствие у тебя наступает, ты наслаждаешься жизнью. Наверное, в этом и есть какая-то истина.
Наверняка. И я так понимаю, что именно поэтому кофе вызвал неоднозначное отношение в религиозной среде. С одной стороны, да, если это правильно использовать, оно послужит ко благу. А если ты просто себе кофе пьешь вместо того, чтобы молиться, нехорошо получается?
Ну, не очень.
Не очень.
Кофе-брейки себе устраиваешь каждые 10 минут.
Именно так. То есть у тебя брейк получается глобальный брейк вообще по жизни. Поэтому в начале 16 века в Мекке во время собрания законодателей мусульманских кофе был объявлен дьявольским напитком. Вот прикинь, начали с того, что это приводит нас к божественной истине, закончили тем, что это напиток дьявольский.
Но я ничему не удивляюсь после того, как в Англии чайные, понимаешь ли, были созданы для того, чтобы работать, а в итоге не работал никто.
Вот. Короче, запретили этот напиток от греха подальше, и более того, если кого-то ловили за тем, что он пьет этот дьявольский напиток, могли ему язык отрезать и зашить в мешок из-под кофейных зерен и у воду. Представляешь, как сурово?
Кофе. Если хотите попробовать заварить арабский кофе дома, то желательно купить кофейные зерна в арабских странах. Для напитка вам понадобится специальный сосуд, который называется джезва. Это небольшой медный сосуд с длинной ручкой. Можно также использовать турку, если она у вас есть. На Востоке в кофе также добавляют розовую воду, потому что она придает напитку особый аромат и вкус. Сама розовая вода очень полезна для организма. Ее добавляют в напиток перед самой подачей на стол. Варить ее не стоит. Наливать кофе необходимо сразу после приготовления в фарфоровую или керамическую посуду. Арабский кофе наливать в пластиковые или бумажные стаканчики категорически запрещено. Лучше всегда и везде иметь маленькую чашечку. Что же касается сахара, то для кофе используется сахар-песок или куски. Можно немного его расплавить перед тем, как заливать водой. В таком случае кофе приобретает легкий карамельный привкус.
Слушай, ну а сейчас мы знаем, что этот напиток популярен. Я не знаю страны, в котором есть запрет на этот напиток. А как он прошел такую историю от дьявольского напитка до напитка деловых людей?
Ну, в мусульманских странах было в течение времени изменено отношение к этому напитку. Уж больно все-таки всем нужно было просыпаться. Ну, как ни крути.
Да что ж все сонные такие, а?
Жарко, Эля, жарко, понимаешь? Когда жарко, спать хочется. Ну, и да. Когда холодно, спать хочется. Когда жарко, спать хочется. Смысл в том, что никто не хочет работать, ты понимаешь?
Да.
Вот исходи из этого. И тогда практически вся мировая история тебе станет понятна.
Если смотреть на мировую историю с призмы, что никто не хочет работать, да, все встает на свои места.
Я
и
думаю,
почему
что
войны
да.
были, да, и почему...
Кофе, чай, да. все, что хочешь. Вот, на нашу территорию, точнее, на территорию Европы, которую тоже можно считать нашей, кофе попал в самом начале 17 века. Во-первых, его распробовал папский нунций, то есть представитель папы, которому это кофе так понравилось, что он его представил в Италии, и, глядя на нунция, люди решили, что раз нунций пьет,
он,
значит,
да,
и мы будем пить. Вот, и так возникли первые кофейни в Италии. Вот, если ты была в Италии, была в Италии?
Нет, не была.
Вот, а там прекрасные кофейни, могу тебе сказать по собственному опыту. А, то есть, спасибо нунцию, который это дело продвинул.
В каком году?
1626.
Друзья, вот. 4 столетия прошло, спасибо большое.
Вот, а до этого смелого эксперимента нунция, по легенде, римскому папе в самом начале 17 века предлагали проклясть этот напиток, представляешь? То есть, мало того, что мусульмане прокляли, еще и папе сказали, прокляни напиток.
А он что?
А он решил, что не надо.
Молодец.
Что напиток надо христианизировать. Ну и что, что он турецкий или арабский? Ну какая разница? Все равно же он вкусный, полезный и, скорее всего, христианам послужит на пользу. Поэтому папа благословил этот напиток. Спасибо
мудрость,
римскому папе.
Да, спасибо римскому папе. Мудрости, ой-ой-ой.
Вот. И опять мы с тобой переносимся на территорию Англии. Вот. И узнаем, что же там произошло.
Как вера трансформирует реальность. Почему верующие люди преображали все, от быта до государства. Об этом в «Трансформаторной» с Оксаной Куропаткиной и Эльвирой Чепенко.
Английский король, которого я уже здесь упомянула, Карл II, против кофе не возражал. Это чай он не особо любил. Вот, однако... Наличие кофеин его настораживало точно так же, как и наличие чайных. Опять же, пьют ли люди кофе, пьют ли люди чай, они почему-то не работают, ты понимаешь? А по идее и кофе должен был служить той же цели, что и чай.
Подожди, пьют чай, пьют кофе, не работают. Так про все можно сказать, понимаешь? Если что-то, что было придумано для работы, становится у человека хобби, то все, мы человека потеряли как работника.
Так именно так. И король решает с этим бороться вот примерно так же, как он делает с чаем. Плюс к этому его сподвигли возмущенные лондонские женщины. И вот я даже тебе... Я не могу удержаться. Я даже тебе зачитаю, что они сказали королю. Возмущенные лондонские женщины. Никогда представители мужского пола не носили более широких бриджей, и никогда столь мало не было в них мужского достоинства. Это произошло так из-за чрезмерного потребления отвратительного языческого ликера под названием кофе, который сделал наших мужей евнухами и искалечил наших милых галантных кавалеров. Они приходят домой выжатые, как лимон, и во всем их организме нет ничего влажного, кроме сопливых носов, ничего твердого, кроме костей, ничего стоячего, кроме ушей.
Вот это да!
Понимаешь, как достали бедных женщин.
Очень смелые были заявления. Что же сделал король?
Ты понимаешь, там часть явно с намеком на нечто, так сказать, возмущение женщин вызвало то, что мужья вообще не функциональны, во всех смыслах этого слова. Mm-hmm. Ну, король, с королем произошла та же ситуация, что и с чайными. Это все по одной линии проходило. Запретить вообще все. и кофейни, и чайные, но вынужден был отозвать, потому что мужчины возмутились.
Подожди, но разве после отзыва своего решения ничего не изменилось в обществе? Или женщины стали как-то хитрее влиять на своих мужчин?
Я думаю, что хитрее. Понимаешь, попытались воздействовать через короля, а король вынужден был отозвать свой указ через несколько недель, обрати внимание. То есть, ну, такое редко бывает. Бывает же куча неудачных указов. Кто пытается их отозвать? А король был вынужден. То есть мужчины настолько возмутились, видимо, от мала до велика, там, от его гвардии до самых простых людей, что он решил себе дороже. Запретишь кофейни, и тебя свергнут с престола.
Извините, дамы, вам придется подвинуться.
Именно так. Но если в Англии кофейни были средством отдыха деловых мужчин, или не очень деловых, вот, и средством вместо пива выпить какой-то приятный напиток и обсудить повседневные дела, то по другую сторону Атлантики кофейни стали местом для сбора деловых людей, обсуждения деловых вещей и обсуждения политики с точки зрения того, куда мы пойдем и какой митинг устроим.
Почему такая разница?
Ну, как ты думаешь, Эль? Вот предположи.
Там работали.
Именно. И туда приехали люди, которые из Англии уехали специально, чтобы работать. Понимаешь? И даже кофейни их не могли испортить. Была такая знаменитая в американской истории кофейня «Зеленый дракон», в которой собирались активные участники выступлений против короля. Вот. И там...
Против короля какого?
Против английского короля. Америка в те времена была под властью английского короля. Вот. И можно сказать, что именно кофейни способствовали американской революции. И той ситуации, когда Соединенные Штаты получают свою независимость. Вот видишь, кто-то не работает, а кто-то благодаря кофе умеет выбить себе независимость.
Все-таки не в кофе дело, как считали, не помню, кто считал про чай тогда, то, что все дело в чае. Нет, друзья, не в чае, не в кофе. Дело в нас самих.
Именно так. А у нас кофе тоже попал при Петре Великом. Более того, Петр, стремясь заставить людей работать, решил, что если он заставит их пить кофе, они начнут работать.
Как он жестоко ошибался.
Но он надеялся, понимаешь, одеваешь людей в европейское платье, заставляешь пить европейский напиток, ну, уже те времена европейские. Глядишь, начнут работать.
И станем Европой, да?
Ну, типа того.
Не стали, не получилось. Почему?
Ну, как ты, Эль, ты не оптимистична. Царь пытался, а ты...
Почему не пошла эта тема?
Элен, ты же знаешь, как у нас народ реагирует на любые распоряжения. Ты им говоришь, люди такие «да-да-да», а в душе так «угу, ага», и все уходит в песок. Все твои распоряжения уходят в песок.
Ну хорошо, от Петра Великого отталкиваемся, идем дальше. Если чай спустился до крестьян, да, из аристократии, у нас появились самовары, и, в принципе, 19 век чай – это уже как традиционный напиток, то что с кофе произошло? Когда он попал в руки в обычные дома, и как он там прижился? Почему
его
стали так любить?
Ну, ты знаешь, чай стал крестьянским напитком, а вот кофе нет. А кофей, как его тогда называли, отсюда и мужской род, кофе, он остался во многом аристократическим напитком. Вот, если в Европе это напиток именно, как ты говоришь, деловых людей, исторически так сложилось, что это напиток деловых людей, то кофе – это напиток дворян. Они плевались, ругались.
В России, ты имеешь в виду?
В России, да. Вот, однако это воспринималось как вот твоя принадлежность к высшему классу. Что царь распорядился, и ты непосредственно выполняешь его распоряжение. Слишком специфический напиток кофе, чтобы его можно было пить без сахара, например, и не плеваться.
Хорошо, а что было с кофе в Советском Союзе?
Ну, в Советском Союзе, понимаешь, вся аристократическая культура, она пошла в массы. Пушкин пошел в массы, вообще-то это аристократическая культура, так между нами. И вместе с Пушкиным в массы пошло и кофе.
Вот, и ты сказала «пошло». Вот он, вот
пошел,
он.
Пошел, да, да, да. Пошел.
Нет, ну теперь, конечно, знаешь, пошел. По нормам русского языка современного мы можем говорить «пошло», вот, но сердце мое обливается.
Да, нет, конечно, пошел, конечно, пошел. Вот, и сейчас мы скорее больше похожи на Европу, вот, где кофе, так сказать, в традициях у деловых людей, вот, но вместе с тем, когда в советской традиции, кофе пьют все, кто хочет.
Другой вопрос, какого оно качества?
И кто при этом работает?
Друзья, пейте кофе, работайте, выбирайте свои любимые рецепты.
С вами были Эльвира Чепенко
и Оксана Куропаткина.